говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Это первый выпуск из серии под условным названием «Имперская шизофрения». Материалы конференции «Неимперская Россия. Образы, идеи и практики» предоставлены нам платформой издательства НЛО. Сегодня вы услышите немецкого историка Лоренца Эрена. В конце нулевых он был директором Германского исторического института в Москве. Работа института сейчас приостановлена, и это формулировка сайта организации. Доклад Лоренца называется так: «Брут – убийца тиранов. Чем римский республиканизм привлекал русскую аристократию?» А речь пойдет о декабристах, восстание которых на Сенатской площади исследователь характеризует таким образом.
По-моему, декабризм, движение надо воспринимать как революцию достоинства. И в рано-новом времени, это общеизвестное прошлое Рима, это какой стереотип, это все знают, как сегодня все знают там «Властелин колец», история Цезаря, как его убили и почему. Общий фон его в России тоже знают, и уже давно, не только с времен просвещения. Чем были недовольны декабристы? Они же дворяне, они владеют крепостными крестьянами, они привилегированный слой. Почему они хотят убить царя, который либерал и совсем не такой ужасный тиран, Александр I? И мой тезис – это чувство обиды. И я буду говорить о причинах обиды, немножко попытаюсь объяснить. И сословная обида, они обижены как аристократы, и есть тоже национальное унижение. Вот эта оппозиционность, все-таки думаю, что она была, но они ищут способ восстановить честь и достоинство. И это вообще признак эпохи. Мы это видим в то время и не только в России. Американская революция, мы помним Boston Tea Party, можно тоже сказать, это же пустяк. Ничтожные налоги на чай, кому нужен чай, можно и без чая жить. Какая там тирания? Вот эти колонисты жили в Америке намного лучше, чем среднестатистическое европейство. Почему они кричат о деспотизме? Что это такое? Есть немало историков, которые тоже доказывают, что Людвиг XVI во Франции, он вообще был прекрасный монарх, порядочный человек, никакой не тиран. В Бастилии сидели там 7 узников. Да зачем надо было штурмовать? Это такая массовая истерия. Но я настаиваю на том, что там что-то было, потому что Бастилия, налог на чай – это символы деспотизма, которых терпеть уже невозможно. Это вопрос самоуважения, что надо как-то разрушать вот эти символы деспотизма. В Германии там есть знаменитый поэт, тоже свидетель эпохи, Фридрих Шиллер, и он живет в молодости в элитном лицее, типа Петербургского, чуть-чуть постарше, в Вюртемберг, там такой мелкий князь. Но этот князь там тоже работает в качестве директора школы, и он и есть тот тиран, который устроит такой там режим в этом лицее, деспотическое, мальчики от этого сильно страдают, и именно там воспринимают Шиллер дух тираноборства, который потом всю жизнь будет писать, баллады, там все эти античные баллады, которые там изучали много-много поколений школьников наизусть. И он тоже, конечно, пишет все эти исторические пьесы в театре. В целом это воспевание республиканских революционных идей в Европе, в Средние века и раннее новое время. И он компетентный историк, он даже был профессор истории, писал серьезные труды «История 30-летней войны», которые можно читать. Да, он как-то не пустой идеолог, он взвешенно мог об этом писать. И он тоже встретил французскую революцию с большими надеждами. Что это такое абсолютизм в эту эпоху позднего абсолютизма, революции? В это надо подробно смотреть, чтобы понимать, почему декабристы все-таки делали то, что делали. Есть то, что попозже уже будут называть бюрократизм 19 века или николаевский бюрократизм, николаевская деспотизм. Есть такое стремление у власти отрицать или даже демонизировать субъектности любой формы у подданных. То ли у коллективов, то ли у отдельных лиц. Можно думать об этом школьном директоре. Он хочет полное подчинение. Он хочет, чтобы люди превращались в автомате, в машине. И вот это именно то, что хочет абсолютизм, когда ему дают свободный ход. И это, ну, можно и увидеть там попозже в полицейские государства XIX века, а может быть и в советском времени. Любая инициатива воспринимается как вывозка, как провокация. И обязательно надо подавлять. Так власть обижается. Она действительно обижается и реагирует очень враждебно, если она замечает, что кто-то там что-то хочет делать по своей собственной инициативе. Это не нравится. Надо подождать приказ и потом точно исполнять приказ, ничего не спрашивая. Именно вот такой идеал есть у деспота. Ну, скрытое психологическое желание вот этой, ну, монархизм, просвещенный или не очень, да, потому что это к просвещенным монархам тоже относится. Убийство Цезаря – это общеизвестный прецедент, это тоже такая культурная кличка. Это все знают пьесу Шекспира о Цезаре, знают о Бруте, общая память. Они точно знают, зачем пришлось убить Цезаря. Цезарь, он тоже неплохой. Да, он, может быть, и есть какой-то диктатор, тиран, но не все. Он все-таки чрезвычайно способный человек. Юлий Цезарь, да, у него есть и моральные качества. Он ни Нерон, ни Калигула. Он достойный политик, там можно было его терпеть на престоле. Но нет, пришлось его убить именно по принципу, да, потому что Рим – это республика, которая не терпит королей. Это все-таки республика, это общее дело, и римляне, они не могут подчиняться королю. Поэтому Август создает свою империю по другой принципе, да, он сохраняет республику, это тоже надо иметь в виду. Августовская монархия – это... Ну, можно называть то ли диктатуру, то ли империей, но это не монархия. Это важная разница. Как принцепс, как первый между равными, Август все-таки говорит, я тоже часть республики, да, я тоже один гражданин. Я не существо высшего сорта, я один из вас. Сейчас посмотрим на Россию в это время. Думаю, что надо действительно понимать, что там тогдашнее поколение видел себя под угрозой. Дуализм. Так что государство – это не было собственность монарха. Московское государство можно было смотреть и как республику. Они же избирали на царство Михаила Федоровича. Осталось даже в XVIII веке вот этот дворянский слой, который мог себя видеть как коллективный совладелец в государстве. Было же избрание на царство Анны Иоанновны, были дворцовые революции, перевороты. Это тоже было отстаивание другого видения русской государственности, династии гольштинцев, у которых были другие планы. Но сейчас именно в связи с тем, что гольштинская династия может стабилизировать себя, есть угроза, что Россия окончательно превращается в наследственную монархию, что ускользает, исчезает этот остаток республиканизма. И Россия целиком превращается в чисто наследственную монархию, где уже нет никаких представительств. И тогда, конечно, и эпоха наполнена всякими такими символами. Мы знаем Павел I, солдафон на престоле, тоже мелкий тиран своими указами. Но он, можно даже сказать, он хотел всем показать, что он деспот. Да, он настаивал на свое право быть деспотом и не обращать внимания ни на какие там чувства подданных. И в этом он повторял своего отца, потом его будет повторять Николай. И, кроме того, это тоже еще важный ракурс, он деспот западного типа. Да, Россия, конечно, в европейской полемике, публицистике часто там называется Восточной империей, да, татаро-монголит. Вот это поколение декабристов, деспот Павел, он немец, да, он представитель западного строя и пришелец. Да, может быть, ему там не должно было быть места. Но у его отца была такая обсессия с Гольштинией, у него самого сейчас рыцарская традиция, которая чужа в России, да, не были крестоносцы русские, да, это что-то латинское, что-то католическое, что-то не наше. Раньше была Гольштиния, а сейчас Мальта. И вообще там все это солдафонство в казармах, это типично немецкое. Потом при Александре уже есть Аракчеев. Да, Александр сам не такой, Александр другого типа, но чтобы вот эта традиция деспотизма не совсем усыпалась, он назначил Аракчеева, но, правда, не немец, но все-таки у него такие солдатские поколения, это опять символ деспотизма. Но одновременно в России настаивает на то, что народ должен быть субъект, у него должна быть субъектность, нация, как хотите. И означает это то, что надо всегда напоминать и студентам, и взрослым людям, что раннее новое время иначе смотрит на мир, чем мы, и они еще не видят там веберианское государство. Человека раннего нового времени это воспринимается как факт, что огромные коллективы, то ли народ, является дееспособным, у него есть субъектность, он может что-то делать, да, это не просто население, это не песок, да, у народа есть коллективная воля, он может что-то делать, это факт. И когда русский народ что-то делал, память Смуты, да, Минин и Пожарский, есть огромный спрос, да, на историю Минина и Пожарского, они намного популярнее и остаются такими, чем Петр и Екатерина вместе взятые, есть памятник на Красной площади. Добавляю, что в Германии никто не знает, кто такой Минин Пожарский. Мы знаем Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина, Ленин, Сталин и так далее. Но Минина Пожарского не знаем. Пестел хотел переместить столицу в Нижний Новгород, потому что там народ начал свое дело, свою инициативу не по приказу царя. Надо еще понимать, что русские дворяне, они знают Европу, они читают все эти западные книги, они знают, как немцы и французы про них думают. А немцы и французы думают, что русские дворяне вообще не настоящие дворяне, они высокопоставленные рабы. Это люди без прав, это люди без чувства чести и достоинства. Они не вступают в дуэли, их можно ругать, они не обижаются, их можно быть палком, и они все-таки будут там продолжать служить. В общем, они как офицеры очень плохие, они ретируются, они не пойдут устойчиво на битву, у них даже нет чувства национальной гордости. И ну, русский человек – хороший солдат, плохой офицер. Сейчас я утрирую, но именно так это мнение Фридриха Великого, у него такое можно легко доказывать, что он так смотрел. А Миних так не выражал себя, да, будучи на русской службе, но у него в среде, в окружении примерно так смотрели. Был выход, ну что делать для русских дворян или аристократов? Они все-таки видели возможность, что можно вообще Россию целиком и себя сравнивать с Римом. Россия – это не королевство германских захватчиков, а это не те франки, которые разрушали Римскую империю, свой Рим. Да, и в Риме живут там республиканцы, это тоже аристократия, да, но это аристократия не рыцарская. Есть у Монтескью, да, такая принцип, это честь ассоциируется с монархией, да, с Францией, а республика с добродетелем. Добродетель это есть патриотизм. Патриотизм – это патрия, отечество, и отечество – это и есть республика. Да, Римская республика, и самый лучший патриот – это и есть Прут. Подвиг Прута – это и есть выражение патриотической добродетели. Такие моменты есть у Щербатов и Сумароков и в XVIII веке, и у дворянской оппозиции в разных вот этих переворотов. И вот откроется возможность тогда перекладывать, да, ответственность за постпетровский деспотизм, да, за все перегибы новой империи, нелюбимой империи, на немцев. Главные деятели империи – это либо левые случайные люди, как Меншиков, либо это иностранцы, как Лефорт, и потом Берон, Миних, и потом уже Нессельроды, да, все эти немцы, они есть и опор деспотизма. Деспотизм в России – это какое-то немецкое явление, не русское. Такое общее впечатление, что Петр, Павел, Александр, Николай, они хотят Россию исправить, как вот этот князь в Вюртемберге правил свой лицей, в котором учился Шиллер. Без всякого парламента, не обращая внимания на подданных. Они должны быть как рычаги и автоматы. Да, и славянофили могли прямо там продолжать. Вот это поколение декабристов, да, такие люди, как Брилеев и другие, у них там национальный дух, они точно знают 18 век, они помнят Берон, Бероновщину, Ну, они развивают такую мысль, что вообще деспотизм, все крайности, они от немцев. Они не наши русские. Да? В таком духе могли продолжать и славянофили. Да, я не буду говорить о варяжском вопросе, там тоже такие мотивы есть. У Ломоносова, у других. Именно западная цивилизация – это есть извращение. В том числе из-за чрезмерной ее агрессивности, из-за захватнического духа. Напомню, что знаменитый немецкий историк Леопольд фон Ранке в 824 году опубликовал текст, в котором было сказано, да, наша европейская история – это одна из ответвлений в начале миграции народов. Это первая там эпоха, потом это переходит в крестные походы, и крестные походы переходят в колониализм. Это тот же самый импульс, тот же самое движение в разных видах. От миграции народов, от захвата Рима до завоевания Америки и Азии. Это одно движение, это наше. И он добавляет, Восточная Европа там не принимает участия. Россия тут ни при чем. Нам Нью-Йорк и Лима ближе, чем Смоленск и Москва. Так пишет Леопольд фон Ранке. Декабристское восстание начинает раскол Николаевский. Действительно, заканчивается дуализм, да, в России. После этого момента высшие слоя, да, традиционные роды уже не могут себя воспринимать как коллективный соправитель. Да, они будут служить по приказу, но у них нет своего права участвовать в решениях. Так что эпоха Александра I, от него же ожидали конституцию. Оказалось, что это была последняя эпоха, в которую русское самодержавие несло в себе республиканскую римскую составляющую. Но потом Николай изгнал из души русской монархии республиканского беса и с тех пор правил как немецкий наследственный монарх на русской земле. Владел той империей, которая, по мнению Чаадаева, составляла пробел на карте мировой цивилизации, растянутый от Берингова пролива до Одера. Ну, если мы живем в такой логике, да, если мы верили в эти мифы декабристов, тогда придется сейчас жить без достоинства. Рим был повержен, на его руинах аристократии должны были себе найти новую роль, будто привилегированное рабство на службе ненавистного угнетателя или мученичество в катакомбах зарождавшегося революционного движения. Пришлось жить без достоинства, в кавычках. И впоследствии это ненависть и презрение русских элит к самому себе. Известная самоненависть, о котором потом вечно пишет литература. Возникает феномен имперской шизофрении, развитие нездоровой психологии, социума чиновников-интеллектуалов. Это все-таки тот же самый социум, это не две разные группы, это те же самые люди, да, чиновник-интеллектуал. И это и есть предпосылка, по-моему, контрреволюционного насилия, и революционного, и контрреволюционного насилия уже в 20 веке. Да, это рождается из этой нездоровой психологии. В Германии все продолжается, а революция имеет тоже только половинчатый успех, не реализуется там принцип народного суверенитета. Да, Бисмарк его прекращает, создает что-то там вроде, ну, полувоенно-бюрократической диктатуры. Там есть парламент, но он слабый. Он не может контролировать армию. Гражданское общество в Германии тоже не могло противостоять эскалации империализма, которая потом привела к двум мировым войнам.
Лоренц Эйрон, немецкий историк, из доклада под названием «Брут. Убийцы тиранов. Римский. Республиканизм и русская аристократия». Из материалов конференции «Неимперская Россия», предоставленных нам издательством НЛО. В этой части вы услышите вопросы коллег к исследователю.
Среди главных революционных республиканцев кто-то занимался Germany bashing. Мы читаем это у Лунина, у Пестеля, у кого-то, что немцы несут нам деспотизм, и именно они самые страшные люди, и что закол престола наследия отрицает у нас возможность избирать Михаила Федоровича, восставать при, не знаю, там, Алексея Михайловича. Немецкий кошмар стоит на пути русской свободы. Какие-нибудь примеры из декабристов, где мы это увидим?
Я их специально не исследовал такое. Да, но это же продолжается потом и до Первой мировой войны. что февральская революция тоже говорит так, что вот это вообще, эти Романовы, они же иностранцы, они на самом деле галштинцы-немцы. Надо от них освободиться, чтобы потом уже победить немцев в поле боя.
Националистический дискурс 1914-1917 года, настроение образованных республиканцев начала XIX века, которые все читают про Брута и Кассия, у Тацита и Цицерона, а отнюдь не концентрируется на немецких сюжетах.
Есть монография Лемберг еще 60-х годов, который проследует национальный дух у декабристов, и он перечисляет германофобию. Там он видит там все, что они говорили. Ну, например, там есть чисто профессиональное соперничество у офицеров. Ну, я же цитировал, что думают немецкие офицеры о русских, что они ленивые и избегают боя и вообще нехорошие. А русские тоже имеют свое мнение о немецких. Главная претензия — они наемники. Они покидали свое отечество. Они не служат у себя дома, чтобы защищать свое отечество. Они как наемники, профессиональные убийцы на слугу другого государя нашего. Очевидно, с ними что-то не в порядке. Потом в бою, да, они кровожадные, они пожертвуют солдатов, чтобы получить орден. Наверное, стереотип, но это есть. И, может быть, там есть и реальная подоплека, потому что это есть разница, служу ли я, потому что так принято, потому что это мой социальный роль, или действительно я это выбирал как профессию и поискал у европейских монархов, где самое хорошее свободное место, где могу себе сделать карьеру. Правда, у западных офицеров в России в 18 веке и попозже там были авантюристы, там были те, которые специально приехали, чтобы сделать карьеру и показать, как надо воевать. Яркий пример, конечно, Миних.
У меня вопрос по поводу вашего термина «обида». Вы сказали, что причиной движения декабристов, в частности, ну и вообще вот, недовольство аристократии, было своего рода обида. Что за тип обиды? Идет ли речь о неком рессентименте или о чем-то другом? Когда мы говорим о политической свободе, тут речь не об обиде, а о гарантиях свободы. В той традиции классического республиканизма, которая идет от греко-римской античности, свобода понимается как противоположность рабству. Это значит гарантированное ненахождение в воле другого, ненахождение в произволе другого, которое гарантировано теми или иными институциями, институтами и так далее. И декабристы, ну, в частности, Никита Муравьев, когда он пытался коротко объяснить, в чем смысл был движения их, он приводил знаменитую историю, рассказанную мадам де Сталь, о ее беседе с Александром, когда Александр в 812 году говорит ей, что он пока еще не успел дать Конституцию России, она ему отвечает: «Ваш характер, государь, лучшая Конституция для вашей страны, а ваша совесть – лучшая ее гарантия». На что Александр ей якобы отвечает, что если бы это было и так, то это было бы только счастливой случайностью. И Муравьев подчеркивает, что речь идет вот именно об этом, и что их движение совпадает в этом смысле с волей правительства Александра установить такую форму правления, где права каждого гарантированы, да, институтами, нравами и так далее. Речь все-таки, если об обиде, да, то в каком смысле об обиде?
Ну, в прямом смысле от того, что их подвергают телесными наказаниями. Но они же все офицеры, Семеновский полк, и там есть унизительные установки. Если их нарушают, тогда их можно бить палком. И это для дворянина, это унизительно, это очередной раз доказывает, что у них нет равный статус с европейскими аристократами. Да, европейские хихикают и говорят: вот вы русские, вы рабы, вас можно палком бить, ха-ха-ха. Нас нет, мы достойные люди, у нас свобода, а вы ха-ха-ха. И это чувствуется, да, это есть обида. Именно символическое унижение и от этого есть эта постоянная дуэломания у Пушкина, у других. Да, это тоже, чтобы доказать. Ну, вот русские дворяне по традиции не вступали в дуэли. Сейчас это поколение Пушкина, они как-то там постоянно. И это тоже, чтобы показать, мы достойные люди. Да, у нас же должен быть такой же самый статус. А царь это не хочет и не позволяет. Ну, он поставит им на лицо Аракчеев. Да, они обижены Аракчеевым. Аракчеев, он русский, да, но часто он используется немцами. Якушкин его в мемуаре там очень хорошо там что показывают, избивают каких русских дворян палком, и какой офицер это делает, Шварц или Тауба, ну, немецкая фамилия. И цар, это тоже ощущение, что цар в этой стороне, да, немцы против русских, он на стороне немцев. Он смотрит на своих офицеров глазами немца. И это обидно, это обидно.
Лоренс, а ненависть и презрение русских элит к самим себе, это связанные с этим вещи?
Да, смотрите, что говорят диссиденты или эмигранты. В 19 веке есть уже целая плеяда там эмигрантов, которые в Европе пишут о России, и они пишут о себе и своих однофамильцев именно таким образом. Они говорят, у нас нет дворянства, у нас нет аристократии, у нас нет чести, у нас просто высокопоставленные рабы. Любой русский чиновник, даже если он министр, у него может быть титул граф, князь, но он раб, да, он раб своего мастера. И так они говорят, пишут мемуары. Есть даже такой случай, что француз приедет в Россию смотреть, что там. Есть симпатия к России именно потому, что она такая авторитарная, там реакционная. Да, есть французские реакционеры, которые именно из-за этого очень любят Россию, приезжают, и потом их встречает какой русский князь. Им объясняет, что на самом деле. Он говорит, что у нас тут нет дворянства, нет чести, нет достоинства. Мы все рабы.
Лоренс Эрон, немецкий историк. Из материалов конференции «Неимперская Россия», предоставленных издательством НЛО. Полностью их можно послушать на YouTube-платформе издательства. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.